От Строганова я поехал к одной даме. Об этом знакомстве следует сказать несколько слов. Между рекомендательными письмами, которые мне дал мой отец, когда я ехал в Петербург, было одно, которое я 10 раз брал в руки, перевертывал и прятал опять в стол, откладывая визит свой до другого дня. Письмо это было к 70-летней знатной богатой даме. Дружба ее с моим отцом шла с незапамятных времен. Он познакомился с ней, когда она была при дворе Екатерины II. Потом он встретился в Париже. Вместе ездили туда и сюда. Наконец, оба приехали домой на отдых 30 лет тому назад. Я вообще не любил важных людей, особенно женщин, да еще к тому же 70-летних. Но мой отец спрашивал 2-й раз, был ли я у Ольги Александровны Жеребцовой, и я, наконец, решился проглотить эту пилюлю. Официант привел меня в довольно сумрачную гостиную, плохо убранную, как-то почерневшую, полинявшую. Мебель, обивка, все сдало, цвет, все стояло, видно, давно на этих местах. На меня пахнуло домом княжны Мещерской. Старость не меньше юности протаптывает свои следы на всем окружающем. Самоотверженно ждал я появления хозяйки, приготовляясь к скучным вопросам, к глухоте, к кашлю, к обвинениям нового поколения, а может и к моральным поучениям. Минут через 5 взошла твердым шагом высокая старуха со строгим лицом, носившим следы большой красоты. В ее осанке, поступе, в жестах выражались упрямая воля, резкий характер и резкий ум. Она проницательно осмотрела меня с головы до ног, подошла к дивану, отодвинула одним движением руки стол и сказала мне: «Садитесь сюда, на кресло, поближе ко мне. Ведь я короткая приятельница с вашим отцом и люблю его». Она развернула письмо и подала мне, говоря: «Пожалуйста, прочтите мне, у меня болят глаза». Письмо было писано по-французски с разными комплиментами, с воспоминаниями и намеками. Она слушала, улыбаясь, и когда я кончил, сказала: «Ум-то у него не стареет, все тот же. Он очень был любезен и очень язвителен. А что, теперь все сидит в комнате, в халате, представляет больного? Я 2 года тому назад проезжала Москвой, была тогда у вашего батюшки. На силу, говорит, могу принять, разрушаюсь. А потом разговорился и забыл свои болезни. Все баловство. Он немного старше меня, 2-3, да и то есть ли, а вот я и женщина все еще на ногах. Да, да, много воды утекло с тех времен, о которых ваш отец вспоминает. Ну, подумайте, мы с ним были из первых танцоров. Англезы тогда были в моде. Вот я с Иваном Алексеевичем бывало и танцуем у покойной императрицы. Можете вы себе представить вашего батюшку в светло-голубом французском кафтане, в пудре и меня с фижмами декольте? С ним было очень приятно танцевать. Он был красавец, мужчина. Он был лучше вас. Дайте-ка хорошенько на вас посмотреть. Да, точно, он был получше. Вы не сердитесь, в мои лета можно говорить правду. Да ведь вам и не до того, я думаю, ведь вы литератор, ученый. Ах, боже мой, кстати, расскажите мне, пожалуйста, что это с вами за история была? Батюшка ваш писал ко мне, когда вас послали в Вятку, я пробовала говорить с Блудовым, ничего не сделал. За что это вас услали? Они ведь не говорят, у них все секреты, государственные тайны». В ее манере было столько простоты и искренности, что, вопреки ожиданию, мне было легко и свободно. Я отвечал полушутливо и полусерьезно и рассказал ей наше дело. «Воюет со студентами», — заметила она. «Все в голове одно — конспирации. Ну, а те и рады подслуживаться, все пустяками занимаются. Людишки такие дрянные около него. Откуда это он их набрал? Без роду и племени. Так видите, моушер, мой милый заговорщик, что же вам было тогда, лет 16? Ровно 21 год, — отвечал я, смеясь от души ее полнейшему презрению к нашей политической деятельности, то есть к моей Николаевой, но зато я был старший. 4-5 студентов испугали, видите ли, все правительство, срам какой! Потолковавший в этом роде с полчаса, я встал, чтобы ехать. «Постойте-ка, постойте-ка», — сказала мне Ольга Александровна еще более дружеским тоном. «Я не кончила мою исповедь. А как это вы увезли свою невесту?» «Почему вы знаете?» «Батюшка, слухом свет полнится. Молодость, страсти. Я говорила тогда с вашим отцом, он еще сердился на вас. Ну да, ведь умный человек понял. Благо, вы счастливо живете, чего еще?» «Как же, — говорит, — приезжал в Москву против приказа, попался бы, ну, послали бы в крепость». Я ему на это и молвила. «Ну, да ведь не попался. Так это надобно радоваться вам, а что пустяки городить да придумывать, что могло бы было бы быть? Ну, всегда вы, — говорит он мне, — были отважны и жили, очертя голову». «А что же, батюшка, оканчиваю не хуже других век, — ответила я ему. — А это что же уж такое? Без денег оставил молодых, на что это похоже? Ну, говорит, пошлю, пошлю, не сердитесь. Познакомьте меня с вашей супругой-то, а?» Я поблагодарил ее и сказал, что я приехал покамест один. «Где же вы остановились?» «У Демута. И там обедаете? Иногда там, иногда у Дюме». «Ну что ж это по трактирам-то? Дорого стоит, да и так нехорошо женатому человеку. Если не скучно вам со старухой обедать, приходите-ка, а я, право, очень рада, что познакомилась с вами. Спасибо вашему отцу, что прислал вас ко мне. Вы очень интересный молодой человек. Хорошо понимаете вещи, даром что молоды. Вот мы с вами и потолкуем о том о сём. А то, знаете, с этими куртизанами скучно, все одно. Об дворе, да кому орден дали, все пустое». Тьер в одном томе «Истории консулата» довольно подробно и довольно верно рассказал умерщвление Павла. В его рассказе два раза упомянута одна женщина, сестра последнего фаворита Екатерины, графа Зубова. Красавица собой, молодая вдова генерала, кажется, убитого во время войны, страстная и деятельная натура, избалованная положением, одаренная необыкновенным умом и мужским характером, она сделала средоточием недовольных во время дикого и безумного царствования Павла. У нее собирались заговорщики, она подстрекала их, через нее шли сношения с английским посольством. Полиция Павла заподозрила ее, наконец. И она, вовремя извещенная, может, самим Палином, успела уехать за границу. Заговор был тогда готов. И она получила, танцуя на бале прусского короля, весть о том, что Павел убит. Вовсе не скрывая радости, она с восторгом объявила новость всем находившимся в зале. Это до того скандализировало прусского короля, что он велел ее выслать в 24 часа из Берлина. Она поехала в Англию. Блестящая, избалованная придворной жизнью и снедаемая жаждой большого поприща, она является львицей первой величины в Лондоне и играет значительную роль в замкнутом и недоступном обществе английской аристократии. Принц Валлийский, то есть будущий король Георг IV, у ее ног вскоре более. Пышно и шумно шли годы ее заграничного житья, но шли и срывали цветок за цветком. Вместе со старостью началась для нее пустыня, удары судьбы, одиночество и грустная жизнь воспоминаний. Ее сын был убит под Бородиным, ее дочь умерла и оставила ей внучку, графиню Орлову. Старушка всякий год ездила в августе месяце из Петербурга в Можайск посетить могилу сына.